«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Не так давно главный редактор литературной газеты Юрий Поляков заявил, что изучение работы Александра Солженицына в школах – большая ошибка, поскольку тот покинул свою страну и неоднократно призывал американцев начать войну против нас. К тому же он отметил, что архипелаг ГУЛАГ следует рассматривать как опыт художественного исследования, а не точное описание действительности. В ответ вдова Александра Исаевича Наталья Дмитриевна отметила, что писатель не покидал свою страну, его из СССР выслали. Она напомнила, что он не раз критиковал политику США по вопросам войны во Вьетнаме и по другим. В свою очередь Юрий Поляков ответил, что ему вполне ясен гнев Натальи Дмитриевны, но когда ворешь памятник дорогому человеку, хочется, чтобы в бронзе отлились лучшие его черты, отметил он. Ну, многие наши слушатели и зрители считают, что Юрий Поляков оскорбил память Александра Исаевича и всех жертв ГУЛАГа. «Жить не по лжи, вечный спор» – такова тема нашей сегодняшней беседы, в которой участвуют писатели и журналисты Александр Минкин и Валерий Борщев. Добрый вечер, наши гости. Александр, мы сегодня все под впечатлением от вашей статьи в «Московском комсомольце». Почему считаете, что принципиальная вот эта вот позиция, чтобы ложь в биографии страны недопустима?
А я вам еще до эфира сказал, что мне бы не хотелось, чтобы эта передача была про Полякова, да, и даже про Полякова и Солженицына. Вот вопрос гораздо шире.
Вот я поэтому вам...
Это исторический вопрос. У нас под Москвой есть такой Бутовский полигон. Это место, где расстреливали невинных людей. Там расстреляли десятки тысяч человек. И несколько сотен, а может быть больше тысячи монахов и монахинь, священников. То есть людей, которые вообще никакого отношения к политике не имели. Они расстреляны в 1937-1938, в годы Большого террора. Это самое большое, во всяком случае, в нашем регионе захоронение расстрелянных невинных людей. Так вот, никого там нет. Сколько раз я туда приезжал? Два человека, четыре человека, отец с ребенком и никого. Если мы посмотрим в Европе на какое-нибудь место, где убивали невинных людей, Освенцим, там сотни автобусов подъезжают и подъезжают, и со всего мира едут люди, чтобы увидеть и понять, что это было, как это было. Я не могу смириться с тем, уж извините, что московские школьники не знают про Бутовский полигон. Он вот, под боком. Там убивали не каких-то немцев или французов или евреев. Убивали русских людей, в том числе священников, абсолютно невинных. Если бы туда возили школьников... Каждый год, не знаю, 8, 9, 10 класс, вопрос о сталинизме вообще бы не стоял. Все бы знали, людоед.
Вы как считаете, Валерий Васильевич, не надо ли исключать архипелаг ГУЛАГ из школьной программы?
Да нет, конечно. Вы знаете, я все-таки сказал бы Александра Исаевича, поскольку он, в общем-то, во многом определил мою жизнь и мое знакомство с ним. Вот я сейчас занимаюсь тюрьмами. Так тюрьмами я стал заниматься в 70-е годы, после прочтения архипелага ГУЛАГ. Я выезжал на станцию Часовую. В 36-м лагере сидели мои друзья. Мы там передавали им письма и так далее, информацию. И архипелаг ГУЛАГ формировал наше сознание, наше отношение к жизни. И это было общее. Кто-то действительно действовал так, как вот помогал, там, приносил нам продукты, а кто-то деньги, а кто-то просто сочувствовал. И действительно, вот изучение, знакомство с архипелагом ГУЛАГ чрезвычайно важно, тогда действительно люди будут знать и о Бутове, и о других наших трагедиях. И то, что сейчас это в забытии, ну, это действительно настолько горько, настолько страшно, что меня, в общем-то, я не могу найти этому объяснение, почему это многим неинтересно. Хотя я не сказал бы всем, потому что, в общем-то, вот, например, моя внучка, она очень остро интересуется этими вопросами, как ее одноклассники. И нет, она не одна.
Я верю. У меня большая проблема в этом плане, извините. Значит, мой младший сын, ему сейчас 18 лет, он меня поразил несколько, ну, года 4, что ли, назад. Он был в 9 или в 10 классе, и я спросил, твои одноклассники идут на митинг на Болотный? Это вот был самый пик, 11 год.
Да.
А он говорит, папа, они не знают. Я говорю, как? Не может быть. Я начал ругаться, потому что я не поверил. И настолько, что я пошел в школу, попросил разрешения у директрисы поговорить с 11-классниками. С 11, во-первых, они через год голосуют. Угу. Во-вторых, это не одноклассники моего сына, то есть абсолютно чистая ситуация. Дали мне, пожалуйста, поговорить с 11-классниками. Я спрашиваю, ребята, что будет завтра в Москве? А митинг был завтра. Нет, не знаю. И тогда я подумал не об этих ребятах 17-летних, а об этой оппозиции, которая не сумела за 3 или 4 месяца, митинг был заявлен,
да,
за 3 или 4 месяца она не сумела донести до молодого поколения просто даже информацию. Это говорит век информации. Да, но вы не достучались до них. Кто эти люди, Хакамады, Немцовы, они даже не слыхали. Понимаете, да? Общение так называемой оппозиции идет внутри нее самой. Сейчас в Китае, извините, сейчас закончу. Характернейшая сегодня новость. Китайские студенты в Гонконге, тра-та-та. Власти Китая говорят, отстаньте, не трогайте, это наше внутреннее дело. И нам объясняют по радио, что, естественно, что это студенты, потому что это самое активное, политически активное, самое тра-та-та. А у нас студенты самое пассивное. Вот что интересно.
Да, Валерий Васильевич, вы согласны, что молодежь у нас как-то не так политизирована?
Да нет, конечно, мы переживаем очень тяжелый период.
Нет или да?
А?
Нет или да?
Нет, ну, в принципе, согласен, что действительно это... Но я не люблю слово «все». Вот я не, поэтому я не хочу сказать, что все, может быть, но история никогда не делает большинство. Мне важно, что есть меньшинство, которое тем не менее интересуется этим. Слава Богу, такие люди есть. Это наша надежда. А то, что этого нету большинства, тут действительно сыграли большую роль. И вот такие люди, как и Поляков. Вот, Саш, я не хотел бы уходить от него, потому что, извините, это серьезная вещь. Очень серьезная. Ну, для меня лично. Я вот работал в «Комсомольской правде» в 60-х годах. У нас там было четкое деление на сталинистов и антисталинистов. Лидер сталинистов был Валентин Чикин. Он профессионал, сильный, все. Но он был мой противник. И противоположно. И это действительно было напряжение. Это была принципиальная позиция. А когда комсомолка устроила травлю Солженицына, я Корнишову сказал, что, знаете, извините, я уйду из редакции.
Это возражать. Была... Можно возражать?
Да, давайте, Саша.
Когда вы говорите Поляков, это серьезно, а я вам говорю, нет, потому что если бы мы сейчас попытались подсчитать аудиторию Полякова, а у него аудитория литературки. Ничтожная аудитория. Я не знаю, 5 тысяч, включая его родственников. Если бы не острая реакция вдовы Солженицына, реакция знаменитого актера Евгения Миронова, если бы это не вышло на страницы российской газеты, если бы это не вышло в интернет, его аудитория ничтожна. Бросьте вы списывать нашу сегодняшнюю гниль на таких людей, как Поляков. Они влияние имеют в этой гнилой, я не знаю, ракушке, и все. А все остальное – это мы сами.
Понимаете,
мы сами.
Я согласен, мы сами, но у меня здесь вот что. Вот поскольку Владимир заявил, жить не положит, то есть я встречался со многими оппонентами Солженицына, ну, среди моих друзей правозащитников есть таковые. Это меня не смущает, что люди держатся другой точки зрения, некоторые даже к нему бессерпат. Но, когда идет откровенная ложь, грязная ложь, что он покинул страну, извините, здесь я согласен с Мироновым. Я бы тоже назвал бы его подлецом.
Ты на здоровье.
Такие
работает
вещи...
телевизор, нет, а нет. Литературка не работает.
Нет, не важно.
Литературка на влияние...
Подождите, Саша, подождите.
Ты на здоровье.
Важно то, что он может так говорить. Он считает для себя возможным. Это... Нет. Вот это-то и беда, что имеет право так лгать. Вот беда.
Да. Саша, давайте я теперь сейчас скажу, что Наталья Дмитриевна, когда мы сегодня с ней говорили, она мне поручила передать, что ее мнение изложено в специальном письме, хоть сейчас на той стороне, а мы давайте послушаем о том, как на самом деле семья Солженицына ждала возвращения на родину.
Конец 85-го, весь 86-й, весь 87-й, весь 88-й, весь 89-й мы этого ждали, и это не случалось, не случалось, не случалось, не случалось. Как известно, в это время начали печатать все то, что запрещалось раньше, печатали Булгакова, печатали русских религиозных философов, все то, что было скрыто, печатали. Солженицына не печатали, он последний, кто вернулся своими книгами. Так вот, это длилось так долго и так изнурительно, а Александр Савич очень ценит время. И он просто в какой-то момент начал писать следующие вещи и уже упал, так сказать, в следующие свои литературные занятия. И когда в 90-м году, посреди, в августе 90-го года, значит, отменили указ о лишении гражданства, еще не тогда отменили статью. Статья над ним оставалась, статью отменили значительно позже. Так что в момент, когда реально, действительно, уже можно было вернуться, ну, у нас, что называется, перегорело не само желание вернуться, а просто, ну, бытовым образом, ну, не бытовым, а как сказать, ну, в общем, он уже работал над чем-то следующим, и это сразу зарезать было невозможно.
Вот, Валерий Васильевич, вы верите, что Поляков не знает, что Солженицын не сам уехал, а его выслали?
Да, конечно, знает. Все это он знает. Вот поэтому, Саша, я готов с вами согласиться, что и личность не ахти какая по масштабу, и влияние. Готов согласиться. Меня здесь поразило то, что человек может вот такое заявить, такую ложь, грязную ложь, и дальше, подождите, и дальше я смотрю, обсуждается, ах, Юра увлекся, Юра то-то, ну, после таких вещей руки не подают. И поэтому я считаю этот поступок настолько грязным, и то, что он может совершить его, вот это для меня самый страшный симптом. Он совершает этот поступок, и, собственно, ничего особого не происходит.
Хорошо. Я то, что думал, написал в газете, может, любой прочитать.
Нет, мне нравится ваша статья.
Обсуждать Полякова
не надо.
Я категорически не хочу.
Хорошо, все.
Он, простите, не стоит того. Его влияние ничтожно, мы это согласились, поэтому обсуждать, что он сделал, почему, это его биография. И все.
Да, Александр, у нас...
Это его биография, и до свидания.
Да, вопрос-то у нас из череды вечных вопросов, что делать и кто виноват.
Вот да, как... вот когда патриархия, или патриархия, как правильно сказать,
ну,
когда типография Русской Православной Церкви печатает календари со Сталином, вот это вопрос серьезный. Потому что Русская Православная Церковь – это не какой-то там журналист из сгнившей газеты. Это большое влияние. Стоит только кому-то чего-то сделать непотребное, и можно двушечку получить. Но, простите, если речь идет об оскорблении чувств верующих, то девчачья дурь в церкви по сравнению с изданием календаря с портретами людоеда, убийцы, в том числе убийцы священников, несоизмеримы, ну просто несоизмеримы. И общество не видит вот этого дикого противоречия. Вы верующие, как вы можете издавать календарь с портретами того, кто убивал священников направо и налево? Я в сегодняшней газете напечатал фотографию, там написано из личного архива моего. Действительно, это мой приятель, очень давнишний, сфотографировал. Там священник, причем, видимо, какой-то чин, иерарх, потому что белый клобук с крестом, да. Вот, он выступает на какой-то конференции под портретом Ленина. Под портретом человека, который дал инструкцию убивать как можно больше священников. Просто как можно больше. Значит, это вот это вот вопросы. Вот это вот вопросы. А то, кто обидел Солженицына, да Солженицыну наплевать. Его место в истории имеется, и никакая вот эта вот ерунда никак не повлияет. Ну, не повлияет, согласитесь.
Но
тут нечего обсуждать. Я еще раз повторяю. История всплыла только потому, что отреагировала и так болезненно, и это понятно, вдова Солженицына, а так бы никто и не знал. А вот то, что у нас происходит ежедневно, то, что у нас происходит в политике и в обществе ежедневно и гораздо более существенно, мы что, не будем обсуждать?
Будем, давайте.
Ну, спасибо.
Валерий Васильевич, как вы считаете, вот это же связано, вот беспамятство историческое и глухота?
Да, простите, вот сейчас отдам вам слово, да. Но ведь не реже, чем раз в полгода депутаты то там, то сям поднимают вопрос о возвращении Дзержинского на место. Да. Вот этого Феликса, который красный террор и тому подобное. Но тоже кровавый человек.
Железный, да.
Конечно, конечно. Вы знаете, вот очень хорошо, что вы вспомнили церковь, поскольку я, в общем-то, был в религиозном движении диссидентском вместе с отцом Глебом Якуниным, Александром Менем. И таких людей, антисталинистски настроенных, как отец Глеб Якунин, было немало. Было немало. И они, и даже когда в начале 90-х, вот, в общем-то, мне доводилось общаться и с патриархом, даже он, при всей его сложной биографии, сложном отношении, отношение к Сталину у него было вполне определенно. То есть резко...
У кого у него?
У Алексея. У патриарха Алексея, да. Я помню, когда был путч 91-го года, мы как раз готовили первую службу в Успенском соборе, я был с ним в алтаре, и тут сообщил, говорю, я должен пойти, да-да, это большевистский путч, идите.
Конгресс отечественников был, да.
Да-да. Я же там был в оргкомитете, кстати. Вот, он тогда, сказать, он с такой болью вообще все это воспринимал, а потом пришли другие люди. А потом тех людей стали вытеснять. То есть процесс тотальный. Те силы, которые противостояли сталинизму, которые действительно, в общем-то, старались донести до общества. И была информация, вспомните, публикации конца 80-х, начала 90-х. Люди читали это... А потом пошла вот эта волна других людей. И они, и в церкви они заняли ведущее место. Это ж надо, Чаплин, человек, который, в общем-то, публичный, не стесняется выказывать свою симпатию к Сталину. Стыд и позор, стыд и позор.
Да. Значит, в очередной раз я кого-то привез на Бутовский полигон, а повторяю, все уважаемые слушатели, не можете оторваться от дивана, то хотя бы в интернете посмотрите. Есть фотографии, бесконечные рвы, бесконечные списки убитых. Так вот, кого-то я привез на Бутовский полигон, а там часовня, и перед ней какой-то такой помост, закрывший газон, что-то такое солидное, оно денег стоит такое привезти, настелить. Я говорю, а что это случилось-то? А мне там служительница, тоже монашка, видимо, говорит... Приезжал патриарх, службу служил. Я говорю, кто? Извините. Она говорит, ну как, кто? Патриарх Кирилл. Итак, вот год назад патриарх Кирилл, или вот в течение минувшего года, приезжал на Бутовский полигон и служил службу по этим невинно убиенным. Таким образом, он это не просто понаслышке, он это знает, он это видел. Как же они печатают календари? Как он сам выступает, патриарх Кирилл, со словами что-то такое, ну, я не знаю, там, насколько одобрительными, но все-таки одобрительными по поводу Сталина. Значит, это сейчас патриарх. Теперь возьмем другую, совсем другую сторону общества, чтобы не говорить баррикады. Немцов. Только сейчас я его встретил на дне рождения эхо Москвы. Как ни в чем не бывало. Я помню свой шок. Было какое-то лето со дня смерти Сталина. По-моему, 50 лет. Это значит 2003 год.
Так.
Да. 53-й год он помер. 2003 год, 50 лет со дня смерти Сталина. В МК они оплачивают титр такой крупный, 50 лет со дня смерти какого-то кровавого тирана, и подпись СПС. СПС – это вот Союз правых сил, это не
да.
Ну и ладно. 50 лет со дня смерти тирана, кровавого, все правильно. В тот же день выходит газета, по-моему, «Рабочая трибуна», что такое наследие проклятого прошлого, угу. В кавычках говорю. Но это газета, которая в основном распространяется среди ветеранов труда, пенсионеров. И там интервью Немцова. И его спрашивают, а как вы относитесь к Сталину? И Немцов говорит, я в то время не жил при Сталине, и поэтому ничего о нем не могу сказать, ни плохого, ни хорошего.
Это был предвыборный год 2003.
Да, именно, правда. И он не хотел потерять голоса сталинистов.
Да.
Но вы знаете, это называется на такое слово, на букву «Б». Вот, оно сейчас запрещено. Вот, это называется вот это вот ство. Значит, когда ты там говоришь одно, там другое, и говоришь про Сталина, не могу сказать ничего плохого, ради голосов, ты кто? Ты что делаешь?
Да.
Ты думаешь вообще, что ты делаешь? Ты перед всем миром выступаешь как...
Да,
многоточие про, ведь понятно.
Про беспамятство,
да?
Про Бутовский полигон. Я часто слышу по радио такую рекламу. Элитный жилой район Коммунарка.
Да.
Покупайте.
Да, значит, да,
жуть,
да, да,
жуть. Значит, люди просто не знают Суханова, своей истории.
Суханова,
дом отдыха.
Я обалдеваю. Реклама идет и в эфире, и в газете. Суханова, элитные места.
Это все,
самая
что...
пыточная все, тюрьма что... Берии.
Да, это все, что написать Освенцим. Дома на свежем воздухе.
Нет,
да,
вот поймайте, да, вот действительно, да, как можно ставить вопрос, не отвечать. Вот мы сейчас вот, закончим давайте разговор о церкви. Существует колоссальный силы документ, письмо соловецких епископов, это, которые потом были расстреляны на Соловках. Это удивительный по силе документ осуждения. Мы не приемлем вашу идеологию, мы не приемлем власть, но церковь должна существовать. Я не хочу его пересказывать. Это жесткий, четкий антисталинистский документ, который, в общем-то, я считаю канонический документ для церкви. Практически канонический, потому что это святые. Это погибшие, они причислены к лику святых. И то, что, почему я действительно поражен, что вот это происходит, этот процесс, это действительно какая-то, это растление, это разложение. И мне кажется, что когда говорят, что не будут дети читать «Архипелаг»... Да будут. Вопрос, как, конечно, все три тома они прочтут, разумеется, это тяжело, это все, но какие-то ключевые моменты, куски можно дать. Я это проверил на своей внучке.
Слушала меня.
И пошла со мной на марш мира.
Да, а вот насчет того, будут ли они читать Солженицына, я вам скажу, вопрос стоит совершенно иначе. Будут ли они читать?
Будут ли они вообще читать?
Вот это я и сказал.
Это другое дело.
Да. Вот будут ли они читать вообще, потому что они теперь с трудом-то и слушают. И тут один выступал, известный журналист, который говорил, да больше минуты люди с трудом, уже хотят переключиться на что-то другое. Я помню, как меня шокировало в какой-то момент известие, наши какие-то журналисты ездили на стажировку в Америку, приехали оттуда полные свежих идей журналистских, угу. И стали мне объяснять, что заметка больше страницы, ну максимум полутора, вообще невозможно и неприемлемо. Страничка или полторы. Вот текст, про который вы сегодня говорите, да, он занимает 7. То есть он семикратно неприемлем.
Но что-то меняется. Тем не менее, я, опять же, поскольку вот у меня... Вот «Гарри Поттер», который, так сказать, вышел, довольно объемное произведение, она практически выучила наизусть, и под этого «Гарри Поттера» я ей подсовываю и мать ей подсовывает другие книжки, да, читает. То есть, понимаете, все, но проблема, конечно, та, о которой говорите вы, очевидно. Но, тем не менее, есть люди, которые все-таки читают, есть среди молодежи, понимаете?
Вы спросите у издателей, они вам расскажут, как снижаются тиражи?
Конечно, конечно, я знаю.
О нем расскажут, как снижаются книжные тиражи. Ой, книжные, кстати.
Да, да.
А, Владимир, я принес показать. Где у нас камера стоит?
Да, вот вы работаете на эту камеру.
Уважаемые дамы и господа, вы видите книжку, которой еще нет в продаже. Вот сегодня два экземпляра, вот это один из двух, привезли к нам в редакцию. Они еще не оприходованы, они только выехали из типографии, но в магазин... Ну,
просто висит, что это не ваша книжка, а Александра
Аронова. Нет. Ну, это да. Стихи Александра Аронова, замечательного поэта. Я к ней отношусь только как участник составления редактуры и так далее. Я вам сейчас прочту 8 строчек, которые, мне кажется, имеют прямое отношение к сегодняшнему дню, даже не к нашему разговору, а вообще вот в планетарном масштабе. Я недаром их вынес вот сюда, на обложку.
Слушаем.
Родился, шла столетняя война. Женился, шла столетняя война. Жил, думал, вот скоро кончится она. А умер, шла столетняя война. Смотрите, парень написал.
Да, это великие стихи. Я хотел спросить у наших звукорежиссеров, есть ли у нас Юрий Михайлович на связи? Ага. Сейчас мы зададим вопрос самому, что ли, зачинщику. Да. Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, почему вы считаете большой ошибкой изучение работ Александра Солженицына в школе? Вам слово.
Ну, алло.
Да-да, мы алло. Слышим вас, да, Юрий.
Я считаю, что ошибка изучения архипелага ГУЛАГ, потому что это, в общем, достаточно субъективное. Опыт, как сам он называл, опыт художественного исследования. Там очень многие данные исторически устарели, некоторые там о жертвах ГУЛАГа завышены в несколько раз. Вот. Один день Иван Денисович, я думаю, можно, так сказать, изучать там при определенном комментарии. Вот. А архипелаг ГУЛАГ нельзя.
Да, ну, предположим, а Юрий Михайлович, неужели вы не помните, как высылали Александра Исаевича? По-моему, вам уже было 20 лет, и все мы застали это время. Я вот в школе учился, но я помню, я делал политинформацию, что его встречал, по-моему, встречал его Генрих Бёль на аэродроме, да. Он не сам уехал, Юрий Михайлович.
Да нет, да дело не в том, что я и не говорил, что он не сам уехал. Я же употребил нейтральное слово, что человек уехал из страны, понимаете? Но если говорить подробности, то можно и подробности, что он уехал, потому что нас настаивал там канцлер, ему разрешили вывести часть архива, и даже ему причем дали $300 карманные деньги. По тем советским временам были неплохие деньги, понимаете? Другим этого ничего не разрешали. Поэтому, ну, если подробности, можно и подробности. Я употребил совершенно нейтральную форму, уехал. Как Лев Толстой, ушел из Ясной Поляны.
Да, Юрий Михайлович, тем не менее...
Под конвоем Толстой ушел из Ясной Поляны.
Юрий Михайлович, как вы считаете, вот почему общество так раскололось после вашего заявления, вашей статьи в «Культуре»?
А потому что отношение к советской, так сказать, эпохе и понимание того, что ни при каком случае нельзя, так сказать, в борьбе с теми политическими силами или режимами, которые тебе не нравятся, вставать на сторону врагов твоей страны. Вот. Это сейчас очень важно, особенно вот в нынешней ситуации. А Солженицын был какой-то период на стороне, так сказать, врагов той версии нашей государственности. Называлась она Советский Союз. Нравится это кому-то или не нравится?
Большое спасибо. Напомню, что в нашем прямом эфире был Юрий Михайлович Поляков, как раз зачинщик вот этого спора и главный редактор литературной газеты.
Ну, пожалуйста, если падает кристаллик в раствор насыщенный, не называйте этот кристаллик насыщенным, то есть, в смысле, этот самый зачинщиком его не называйте.
Заединщиком,
он просто кристаллик и все.
Да.
Значит, вот то, что он сейчас сказал, мне кажется, исчерпывает.
Да.
Зачем
угу.
обсуждать? Он сказал, я думаю, можно что-то преподавать.
Ну, Иван, один день Иван Денисович.
Да, разрешил, спасибо.
Нет, но он же не хочет архипелаг не потому, он лукавит, не потому, что исследование там объемно, а потому, что действительно это мешает созданию тому образу той страны, которая ему нравится, тому режиму, который ему нравится. Но я считаю, чтобы действительно в Бутово приходили люди, они должны знать и читать «Архипелаг», потому что там настолько есть острые, драматичные, но которые настолько пронзительные страницы, которые и подростка тронут. И тогда придут Бутова, придут. Поэтому, без, знаете, я его распространял, у меня до сих пор дома лежат остатки фотокопий «Архипелага ГУЛАГа». Я в 1974 году привезли, когда из-за границы мы его пересняли. Вот был такой мой коллега Володя Чернов из «Комсомолки». Вот мы вместе с ним, он переснимал, а потом мы печатали. И раздавали друзьям. Это имело колоссальное восприятие. Думаю, что сегодня тоже будет таковое.
Да, Александр, как вы считаете, в чем причина того, что даже вот люди, которые вроде имели репутацию определенную, умудряются приспосабливаться к новым временам? И...
Ну, во-первых, деньги. Деньги, потому что вот главный редактор литературной газеты, да и, может быть, в какой-то значительной степени ее собственник, это же деньги. Я знаю, что газета продает свои площади, а вот как оприходуются эти средства, я не знаю. Но это не важно. Я вас еще раз отвлеку стихами, чем я сам буду говорить, я лучше Аронова прочту. 1956 называется стихотворение. Это год 20-го съезда, разоблачение культа, сейчас все это надо объяснять.
Тра-та-та. И вторжение в Венгрию.
В данном случае разоблачение культа личности. А начало реабилитации.
Конечно.
Выпуск политзеков. Итак, оно небольшое. Среди бела дня мне могилу выруют, а потом меня реабилитируют. Пряжкой от ремня, апперкотом валящим будут бить меня по лицу товарищи. Спляшут на костях, бабу изнасилуют, а потом простят, а потом помилуют. Скажут, срок ваш весь, волю мне подарят. Может быть, и здесь кто-нибудь ударит. Будет плакать следователь на моем плече. Я забыл последовательность. Что у нас зачем?
Да вот, чем объяснить, что знаете, да? Даже...
Вот и все. Это вот такое впечатление, что сегодня, если бы не 1956, это все сейчас.
Да, почему даже глава Конституционного суда у нас идеализирует крепостничество, Валерий Васильевич? С каких-то пор вообще, когда Пушкин и Некрасов все боролись с крепостным правом, так вдруг его считать скрепой русского народа?
Ну, мне кажется, что потерялись некоторые нравственные ориентиры, нравственные принципы, которые, в общем-то, в среде интеллигенции всегда были. Вот тот же самый Александр Исаевич, вспомните его статью «Образованщина», как раз тогда, в 70-е годы, мы все зачитывались вехами, это, прежде всего, статья Булгакова «Героический интеллигент и христианский подвижник». Это действительно для нас был, в общем, такой повод для пересмысления, но при всем критическом отношении Александра Исаевича к той интеллигенции того времени, тем не менее, вот основные приметы ее, а именно вот эти некие нравственные принципы, мировоззренческие принципы, они были. Был действительно новый мир. И вот по новому миру мы чувствовали близость, чувствовали близость. А если вспомните, как на бедного Максимова напали, когда он в октябре печатался. Хотя это, конечно, было его право. Но вот этот круг людей, которые консолидировались вокруг там нового мира, тех писателей, которые, в общем-то, того же Солженицына, Андрея Дмитриевича Сахарова. Это было. Было такое сообщество. Сейчас размытость понятий и принципов. Это позволяет вот этому человеку так спокойно говорить ложь. И не смущаться, ничего вам за это не будет. Ничего за это не будет. Вот. А потом, вот правильно вы прочли Аронова, на нас еще очень сильно действовало возвращение тех людей, которые сидели. Я видел их, я с ними их разговаривал. Для меня это было колоссальное воздействие. То есть те люди, которые пережили лагерь. Вот. Сейчас это поколение этих людей не знает.
Они... Значит так, все, о чем мы сейчас говорим. Если бы узнать, сколько людей слушает, и кроме количества узнать еще возраст, оказалось бы, как я предполагаю, могу ошибаться, оказалось бы, что нас слушают люди относительно старшего поколения, которые и сами примерно так думают. И ничего нового они от нас не слышат.
А молодежь?
А молодежь, вот вы мне, если бы сказали, что у вас хотя бы там, ну не 30, но пусть 20% слушателей ваших, молодежь, я был бы счастлив. Тогда бы я подумал, не напрасен этот разговор. Давайте. Но я предполагаю, уж извините, что слушатели «Свободы» на сегодняшний день – это старшее поколение. И даже, я бы сказал так, весьма старшее поколение. Это те самые люди, которые все, что мы говорим,
и так знают.
Знают наизусть. И если они согласны не с нами, а вот с ними, то уж их не переубедить, потому что они закоснели в этом и имеют право. Но обращаться надо, и почему я, кстати, в МК работаю, обращаться надо к тем, кто ни туда, ни сюда, кто доступен и, может быть, услышит и подумает. А разговаривать с единомышленниками, ну что толочь воду-то в ступе, имеет значение только разговор с теми, кто думает иначе.
Или колеблется.
Или не думает вообще. А если так, то вот этот разговор, вот такой разговор, пока не выйдет на госканалы ТВ, так и останется доступным лишь тем, кто и без нас все знает очень хорошо.
Давайте дадим номер нашего прямого эфира 8-800-200-22-12.
Вот, да.
Давайте подключите нам
радиослушателя. Кто у нас здесь слушатель?
8-800-200-22-12. Вот, Валерий Васильевич, вопрос. Вот такие люди, как Проханов или Кожинов, там был такой писатель, они же все знают про репрессии, они больше нас иногда читали. А почему же они идеализируют Сталина?
Ну, у них другие нравственные ценности, и я согласен здесь с Сашей, спорить с ними бессмысленно, вступать в какую-то дискуссию, абсолютно
безнадежно. Да, и пытаются там безнадежно барьеров толковать.
Да, да. Нет, это люди, которые, в общем-то, считают, что правильно, все, что делалось, правильно, то есть ценность человеческой жизни для них ничто. Потому что вот этот, знаете, действительно, сейчас пошел разговор, кто любит Россию, кто не любит. Это настолько вообще лукавый разговор. Ну, я убежден, что Петр Яковлевич Чадаев был истинный патриот.
Я именно о нем
подумал. Истинный патриот.
Да,
понимаете?
Да,
он с такой болью написал свои философические письма, что это человек, который переживал за свою страну.
Радищев
тот же самый. Совершенно
верно. Просто фантастика.
Отравился в конце.
Да. Радищев то, что написал. Сейчас читаю. Я иногда цитирую. Вы знаете, что я иногда вот в этих письмах президенту или там что думаю, ну, в своих заметках, я иногда цитирую то, что называется скрытая цитата, без кавычек. И только потом объясняю в конце, а вот этот абзац, это не я, это Радищев. Но люди, пока читают, они абсолютно уверены, что это написано сегодня, сейчас. Я помню, как я целую заметку сфабриковал, можно сказать, из «Свифта», из «Путешествий Гулливера». Я написал один абзац, который начинался, ну, как обычно, «Господин президент, извините за беспокойство, та-та-та-та», а дальше три страницы «Свифта». Жуткие просто, надо расстреливать сразу. А потом, когда эта гигантская цитата закончилась, я написал: «Только, пожалуйста, не впадайте в ярость, потому что это не я написал». И дальше написал. И тот, кто это написал, в безопасности, он в Лондоне. Я твердо знал, что в эту секунду все подумают: Березовский. А дальше шло. Он под плитой, на которой написано: «Свифт, прохожий, остановись и подумай».
Да, вот Александр вспомнил Радищева. Как после этого может Валерий Дмитриевич Зорькин идеализировать крепостничество?
Для меня загадка. Понимаете, но я воспитан в то...
Вы сначала Карамурзы спросите, знает ли он, какая зарплата у председателя Конституционного суда? И какие льготы?
Ой, Саш, я все-таки думаю, дело не только в деньгах. Это, конечно, влияет. Это влияет, но происходит какая-то деформация
внутренняя. Она с голоду происходит. Она с жиру происходит.
И жиру, и...
С голоду такая не происходит.
А я встречал... А что вы, не встречали людей, которым нравится Сталин, а у них невысокая зарплата?
Если такие... Они не председатели. У председателей с голоду не бывает.
Да, Саша, ну давайте вспомним такие же дни 3 октября, 21 год назад, когда Валерий Дмитриевич там рискнул всем своим благополучием и выступил на стороне Верховного Совета.
Было-было.
Было.
Да, он рискнул, потому что именно он защищал свое благополучие. Он был не пешка.
И свою систему, правильно. В той системе он мог получить благополучие. В этом смысле правильно. Но, тем не менее, он внутренне...
Но когда та проиграла...
Он все-таки единый человек. Но,
да, конечно. Когда он та система, которую он защищал, проиграла, он каким-то проиграл. Образом через недолго оказался на стороне той системы, которая выиграла. Угу. В той же самой роли. Послушайте, и что он сделал следующее? Он назвал конституционной вот эту первую чеченскую, жуткую, которая нас обрушила вот в этот кошмар. Потому что если брать главную катастрофу новой России, вот после посткоммунистической, то это чеченская война.
Да,
это главная катастрофа всей нашей истории после СССР. И он ее назвал конституционной. Значит, этот человек, который был в одном лагере конституционным председателем, а потом вдруг оказался в противоположном лагере конституционным председателем. И вы мне говорите из идейных соображений. Вы, пожалуйста, я не хочу вас огорчить, но надо немножко думать, прежде чем говорить.
Я считаю, что мерзавцы могут быть идейными людьми.
О, Боже
так,
мой.
Так что,
ну, что вы говорите?
Я не отнимаю от них этого права. Нет, нет, это бывает. Это бывает. Бывает.
Хорошо, я скажу так. Они бывают идейны только до тех пор, пока не касается их личного благополучия. Они никогда не хотят пожертвовать собой. Мерзавец, которого вы называете идейным, никогда не хочет жертвовать собой.
Ну, Саша, разные были примеры. Был коррупционер, был Меньшиков Алексашка, а он первый сбежал на бруствер под шведские пули под Полтавой. Был мультимиллиардер. А вот он, поди ж ты.
Подождите. Его положение, его личность сформировались не так. Не в кулуарных интригах.
Ну, это ну, был великий вы? Человек просто.
Ну что вы, это как, я не знаю, как сейчас, какой-нибудь боксер, настоящий, не который покупает победу.
Тайсон.
Ну, хоть бы Тайсон, хотя мне больше нравится генерал Рой Джонс, младший.
Ну, давайте, да.
Вот, понимаете, это натура, но с такой натурой не попадают люди в председатели Конституционного суда. Не попадают люди в политбюро ЦК КПСС, потому что вот на этом пути нужны не кулаки, а гибкая спина. Ну, чтобы сделать такую карьеру с молодых ногтей, расти и дорасти до такого положения, нужна очень гибкая спина, нужно умение сказать «да», нужно умение промолчать. Это молчалины делают карьеру,
ну,
а да, не чацкие.
Ну, вы вспомните, как,
за что?
Как деформировался и деградировал Конституционный суд. Первый председатель Конституционного суда был Туманов. умница, человек, в общем-то, действительно определенных принципов, а потом их стали выдавливать.
Давайте, Саш,
потом Толя Кононов ушел из Конституционного суда, Морщакову выдали.
Ярославцева запугали.
Да, да, да.
Давайте, Александр, вот. Вы хотели послушать нашу аудиторию. Давайте вот вопрос. Давайте. Мы слушаем вас.
Аудитория, сколько лет вам?
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Либерти, да?
Да-да, Радио Свобода. Вы представьтесь, пожалуйста.
Очень рад. Виктор. Ага. Мне 50 с кусочком. У меня вопросов вообще нет. Вообще нет. Я единственное хотел сказать о том, что то, о чем говорят ваши собеседники, полностью согласен. Вот.
Вот, спасибо. Видите, вот, Саш, такие у нас люди.
Ну, все-таки 50,
с хвостиком.
70. Послушайте, ну не надо, правда. Если бы ему было 15 или 20, я был бы очень рад.
А у него есть дети?
Хорошо. Еще, пожалуйста.
Давайте, когда позвонят, еще раз. Есть? Давайте еще, пожалуйста. Как вас зовут? Откуда вы?
Олег Николаевич Псков.
Здравствуйте, Олег Николаевич. Сколько вам лет? Вот Саша такой нескромный вопрос задает, Минкин.
76.
О, спасибо, дорогой мой.
Вопрос нашим гостям.
Спасибо, дорогой мой.
Олег Николаевич, задавайте вопрос нашим гостям.
Да я хотел мнение высказать.
Давайте, давайте, мы вас слушаем.
По поводу радио «Свобода». Здесь обижают, молодежь не слушает.
Так.
Так слишком много на радио «Свобода», и, ну, как бы я сказал, ерунды. И о футболе, и джаз, и сомнительная культура. А мы ждем политику.
Хорошо. Ваше мнение мы поняли. Валерий так, Васильевич, дайте...
У третьего. Есть третий. Для полной справедливости.
Да, сейчас нам позвонят. Видите, политики хотят люди. А они еще не так давно считали, что политика закончилась.
Да, да. Вот.
Ну, а вот давайте...
Ну, это симптоматичность.
Давайте, для статистики нужен третий.
Да, давайте.
Вам слово. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, да. Откуда вы?
Здравствуйте, Радио Свобода. Ростовская область, 66 лет.
Вам ваш вопрос нашим гостям.
Нету вопроса, все правильно говорите.
Спасибо, дорогой мой, спасибо, дорогой
мой. Вот, видите, нас слушатели звонят.
Кроме того, что слушатели говорят, что мы, в общем, более-менее правильно говорим, они еще косвенным образом, называя свой возраст, подтверждают справедливость моих слов.
Это
наши единомышленники.
Да, и ровесники.
А тогда зачем все это?
Для их детей.
Но вы знаете, Саш, я скажу зачем.
Скажи.
Я жил, кончал школу в Ростове. Я хорошо помню, что это за регион и каков он сейчас. Я и сейчас там бываю довольно часто. Так вот, настроение Михаила Александровича Шолохова, который, как известно, был отпетым сталинистом, и вот у нас в «Комсомолке» было опубликовано его интервью Чикиным, вопреки решению редколлегии, что Сталина критиковать вредно, а 30-е годы – это рассвет страны. Так вот, настроение этого писателя очень сильно влияли и на молодежь, и не на молодежь. И вот то, что вот я слышу звонок от моего земляка, мне это приятно. Значит, даже в этом регионе, я хорошо знаю этот регион, я его съездил, там вот сталинистские настроения были очень сильные, тогда в 60-е годы. Вот. А тем не менее, видите, есть и это.
Да, но... Шолохов, мы помним, сказал, был культ, но была и личность.
Теперь, это его... поскольку я тут свое мнение не высказываю больше, я читаю еще раз
классика,
Тихоронова,
да,
который меня потряс еще и тем, что я этот стих знал чуть не 40 лет. Ну, 30 уж точно. И вдруг, вот сейчас, когда нас в декабре, нашу газету стали душить по-черному, и мне попадается на глаза это стихотворение, и я вдруг понял, что это не про зоопарк, как мне казалось, типа, где обедал воробей в зоопарке. Вот. А это про свободу.
Давайте посмотрим.
Это называется «Волк». Оно очень короткое. «Волк». И нет свободы, и волк в степи, просто на самой большой цепи. И когда он глядит в свою степь, и садится выть на Луну. На что он жалуется? На цепь или на ее длину? Это просто шедевр, вот поверьте.
Да.
6 строчек. Сейчас еще раз, потому что люди не успевают даже... Он такой концентрат, что не успеваешь даже воспринять. И нет свободы. И волк в степи, просто на самой большой цепи. И когда он глядит в свою степь и садится выть на Луну, на что он жалуется? На цепь или на ее длину? Это мы.
Это
мы. Мы все время жалуемся, как же, вот свобода, вот радио свобода, вот я говорю все, что вздумается, да? На что мы жалуемся? На цепь или на ее длину? Это гамлетовское совершенно стихотворение, потому что Гамлет говорил, что поместите меня в ореховую скорлупу, я и там буду свободен. А Розенкранцу или Гильденстерну, вот этим вот, ну, типа вот
его
этого, типа Полякова,
да.
Им нужна власть. Они думают, что Гамлет недоволен, потому что он не король. Они думают, что он злится от того, что он не король. А его душит Эльсинор.
Да, вот как по-вашему, нужно ли в школе не только Гамлета изучать, но и Солженицына, как вы считаете, Валерий Васильевич?
Обязательно, вне всякого сомнения. И Поляков заблуждается, что если даже дать Ивана Денисовича, то люди не почувствуют и не поймут. Это настолько глубокая вещь. Хотя, когда, вы помните, опубликовали, когда был принесен повесть «Солженицын. Новый мир», Твардовский позвонил Оренбургу, сказал, что вот есть такая. Твардовский сказал, герой-интеллигент? Нет, крестьянин. Почему? Удивился Оренбург. Но в этом и есть сила этой вещи, потому что, когда мы читали «Люди. Годы. Жизнь», там было очень много лукавого у того же самого Оренбурга. А вот это настолько была цельная, настолько была сильная, настолько была настоящая вещь. Мне кажется, что даже если только будет один...
Только не обижайтесь.
Не обижайтесь.
Если говорить о цельности, о кристальной цельности, тогда, если бы я составлял программу школьную, я бы, конечно, один день у вас, Денис, оставил, но Шаламов, колымский рассказ,
да,
был
сильно.
Бы обязательно.
Обязательно, согласен.
И сам Солженицын признавал, что лагерный опыт Шаламова неизмеримо страшнее.
Согласен.
И текст Шаламова вообще гробовой. Вот Шаламов, Платонов, хоть и не сидел, когда писал, вот это фантастические писатели. И знаете, я очень много раз слышал, что вот пусть ребенок почитает Гарри Поттера, а потом он... Нет. Потому что тот, кто привык жевать Сникерсы и Баунти, не может уже есть нормальную еду. У него атрофировано, у него зубы не работают, у него все по-другому. Только родители, никакая школа. Только родители, которые читают ребенку, когда он еще в колыбели. Неважно, Винни-Пуха или нет, он должен видеть людей, которые читают книжку. И текст этот должен быть настоящий, а не фуфло глянцево-карамельное. Потому что сегодня журналами, кстати говоря, называются каталоги белья и помады.
И
это каталоги,
часов.
А называются они журналы.
Да, ну и по ним сейчас ударили, лишив их владельцев иностранцев, Саш.
Я не плачу.
Но у нас, слава богу, теперь уже не за границей издают Александра Исаевича, а на родине. И надеюсь, что вместо календарей со Сталином бумага пригодится на переиздание его бессмертных трудов.
Дай бог.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что конфликтную ситуацию, от которой Александр Минкин хотел уйти, сегодня, тем не менее, мы обсудили, и у нас даже участвовал в передаче Юрий Михайлович Поляков, главный редактор литературной газеты, который...
Нет, конфликты, я хочу уйти, а дряни.
Да. А теперь поговорим о дряни, как говорил Маяковский.
Было.
Да.
Спасибо.
А также у нас за нашим столом был Валерий Васильевич Борщев, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». И... Мы слышали воспоминания Натальи Дмитрием Солженицыным о том, как они возвращались на родину. Но на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас еще было три радиослушателя. Редактор программы Андрей Трухан, вел программу Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».